«Ипсум!» — выдохнул Пятница, пораженный не меньше моего, и ткнул в стекло пальцем на случай, если мама не заметила. «Мисс, но не тот?» Я обернулась. Назвать директорский кабинет корпорации «Голиаф» впечатляющим, значит, ничего не сказать. Мы очутились на верхнем этаже здания. В ясный день стены и крыша из тонированного стекла позволяли взглянуть на землю с точки зрения Бога. Сегодня мы словно плыли по ватному морю. Само здание и его расположение высоко над планетой, как географически, так и морально, превосходно отражали власть и мощь корпорации. Посреди комнаты располагался длинный стол, возле которого стояли около 30 одетых в синие голиафовцев и молча взирали на меня. Никто из них не проронил ни слова. Я уже собиралась поинтересоваться, кто здесь главный, и тут заметила крупного мужчину, стоящего лицом к окну со сложенными за спиной руками. «Ипсум!» — воскликнул Пятница. «Позвольте мне, — начал мой сопровождающий, — представить вам генерального директора корпорации «Голиаф», Джона Генри Голиафа V, праправнука нашего основателя Джона Генри Голиафа». Человек у окна повернулся ко мне. Выше 6 футов ростом, широкоплечий, импозантный, властный. Ему не исполнилось еще и 50. Цепкие зеленые глаза словно пронзили меня насквозь. Но улыбка оказалась такой теплой, что я сразу же расслабилась. «Мисс, но не тот», — послышался голос, подобный отдаленному раскату грома. «Мне давно уже хотелось повидаться с вами». Он крепко, по-дружески пожал мне руку. Так просто было забыть, кто он такой и что он сделал. «Они встали, чтобы поприветствовать вас», — заявил Джон Генри V, указывая на членов правления. «Вы стоили нам свыше 1 000 000 000 фунтов наличными, и не минимум в 4 раза больше мы потеряли в виде упущенной прибыли. Таким врагом следует восхищаться, а не поносить его». Члены правления аплодировали в течение 10 секунд, затем снова расселись по местам. Среди присутствующих я заметила Тубзика Дермокакера. Он еле заметно кивнул мне. «Не зная вашего ответа заранее, предложил бы вам место в совете директоров», — улыбнулся генеральный. «Мы как раз заканчиваем заседание, мясно не тот. Еще несколько минут, и я в вашем распоряжении. Если вам или вашему сыну что-нибудь нужно, обращайтесь к мистеру Готфри. Спасибо». Я попросила апельсиновый сок, вынула Пятницу из коляски и устроилась вместе с сыном в ближайшем кресле, чтобы наблюдать за собранием. «Пункт 76», — произнес человечек в кобальтово-синем голиафовском костюме. «Антарктида. До последнего времени имелась некоторая оппозиция приобретению нами данного континента со стороны жалкого меньшинства доброхотов, убежденных в нашей исключительной злонамеренности». «И здесь, мистер Джарвис, возникает проблема?» — спросил Джон Генри Голиаф V. «Это не проблема, а замечание, сэр. В целях нивелирования любой возможной негативной реакции предлагаю заявить, что мы приобретаем континент просто для создания новых рабочих мест путем развития экотуризма в районе, где выбор рода деятельности традиционно считается скудным». «Да будет так», — пророкотал генеральный. «Что еще?» «Поскольку мы очень серьезно относимся к вопросам природы охраны, предлагаю отрядить флот из 10 боевых кораблей для защиты континента от вандалов, угрожающих популяции пингвинов, незаконно вывозящих лед и снег и вообще вредных». «Военные съедят львиную долю прибыли», — подал голос другой член правления. Но мистер Джарвис предусмотрел и это. «Не съедят, если мы заключим субподрядный договор с иностранными вооруженными силами, готовыми вести с нами дела. План я составлял с учетом того, что патрулирование станут выполнять объединенные карибские нации в обмен на лед и снег. Приобретя Антарктиду, мы сможем сбить цены на экспорт снега во всех странах Северного Альянса. Нереализованный снег мы скупим у них за гроши, растопим и продадим в обмен на строительный песок в Марокко. Его мы продадим в бедные песком страны, получив совокупную прибыль в 20%. Все расчеты отражены в моем докладе». За столом одобрительно зашептались. Генеральный задумчиво кивнул. «Спасибо, мистер Джарвис. Ваши идеи находят одобрение у совета. Но скажите мне, как вы предлагаете распорядиться обширным природным ресурсом, ради эксплуатации которого мы, собственно, и покупаем Антарктиду? Джарвис щелкнул пальцами, двери лифта открылись, и появившийся оттуда повар выкатил сервировочный столик, на котором красовалось накрытое крышкой серебряное блюдо. Он остановился рядом с креслом генерального директора, снял крышку и поставил перед боссом тарелочку с чем-то вроде нарезанной свинины. Лакей положил рядом вилку и нож на хрустящей салфетке и отошел. Джон Генри Пятый взял вилочку, подцепил небольшой ломтик и положил в рот. Глаза у него полезли на лоб, и он тут же выплюнул кусочек. Лакей подал ему стакан воды. «Отвратительно!» «Согласен, сэр», — ответил Джарвис. «Практически несъедобно». «Черт, по-вашему, мы купили целый континент с потенциальной пищевой базой в 10 миллионов пингвинов в год только для того, чтобы не иметь возможности употреблять их в пищу?» «Это всего лишь незначительное затруднение, сэр. Если вы откроете страницу 72 нашей программы...» Все члены совета директоров одновременно открыли нужную страницу. Джарвис взял свою папку и подошел к окну, чтобы зачитать. «Проблему продажи пингвиньего мяса в качестве лучшего воскресного жаркого можно разделить на два пункта. Первый. Пингвинятина на вкус – сущий креозот. Второй. Многие ошибочно полагают, будто пингвины сообразительны, очаровательны и находятся под угрозой исчезновения. Начну с первого пункта. Предлагаю для внедрения нового изобильного продукта в массы запустить на канале Голиаф-16 специализированное кулинарное шоу наряду с развеселой рекламной кампанией под броским слоганом «П-п-п-приготовь п-п-п-п-пингвина».